Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Олег Кубухов, Алексей Тимофеев в студии. На связи с нами директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. Елена Александровна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз хотела сказать, что Олимпийские игры, их истоки, связаны с прикладной социальной деятельностью человека. Например, стрельба, о которой мы говорили, это, например, лучная стрельба, охота на еще первобытных охотников. Дальше метание копья, современная легкая атлетика, бег, прыжки, более позднее фехтование и так далее. Поэтому спорт, он трансформируется вслед за прикладной деятельностью человека, прикладной и социальной.
Это все верно. Поэтому знаете, здесь тоже
более сложное явление, чем просто побежать и прыгать.
Это абсолютно согласен. Но, знаете, я как-то попытался отрефлексировать, что ли, да, это можно, наверное, назвать. Упражнения на бревне, там, вот что касается летней Олимпиады, или, не знаю, прыжки через коня, козла, вот эти все. Вопрос, зачем это вот сейчас как бы нужно? Ну, понятно, что это показывает, демонстрирует способности человека. Но представить, что кто-то разгоняется, отталкивается от чего-то и, делая кульбиты, так сказать, маневры в воздухе, приземляется очень ловко, но это здорово, красиво и так далее. Но вот как раз с точки зрения вот этой социальной прикладной, что ли, истории, у меня там возникают вопросы.
Позвольте вам оппонировать.
Пожалуйста, я
буду. Спорт всегда, особенно спорт высших достижений, всегда исследовал границы возможного для тела человека. Насколько можно разогнаться, насколько можно быть координированным, насколько можно, если хотите, зависнуть в воздухе или создать там прекрасную композицию, сложную, координационную. Это всегда пограничное состояние, как война, только с самим собой.
Верно, да. Аналогия с войной принимается, безусловно, это видно, да, это даже не то, что видно, ты это ощущаешь вот на каком-то эмоциональном уровне, это совершенно точно.
И более того, наука изучает в это время, ну, хорошая наука, которая, к сожалению, в нашей стране сейчас спортивная слегка подсела, но, тем не менее, тут я уже брюжу как вузовский преподаватель с 25-летним стажем, спортивная наука, медико-биологический блок должен изучать как раз в момент наивысшего напряжения, что возможно. Дальше изучаются способы реабилитации, поддержки организма, развития способностей, и дальше конверсируется уже в гражданское общество. Ну, примерно то же самое, что происходит в военной среде. В начале испытания на грани, потом перекладываются технологии на, скажем так, остальное население, предлагая ему облегченный вариант.
Да.
И многие поддерживающие, в том числе там, препараты, не говорю о допинге, я говорю о реабилитации, это все равно надо делать. Возможности спортивного там, сегменторного рефлекторного массажа и так далее, это все исследуется в спорте.
Я просто хотел сказать, слушайте, вы что, да, как вы сказали, преподаватель в вузе с 25-летним стажем, я хотел, так сказать, сказать вам, а что вы с 3 лет преподаете, что ли, в вузе, Елена Александровна?
Спасибо.
Да.
Спасибо.
Елена Александровна, давайте вот поговорим еще вот на вот эти всякие гендерные темы. Это очень, на мой взгляд, актуальная история.
Ведь наверняка это тоже изучалось, да, насколько разница может быть участницы женщины-спортсменки в определенном виде дисциплины и мужчины-спортсмена в том же виде дисциплины. Ведь не зря же изначально было разделение, да, мужской вид дисциплины, женский вид дисциплины, потом...
Просто, знаете, складывается ощущение, что, мы же сами сказали, вы сказали, да, подчеркнули социальное и так далее. Но вот сейчас социум, общество, меняется. Но западное прогрессивнее меняется, быстрее меняется, чем мы. Может быть, собственно, так тому и быть?
Ну, разумеется, так тому и быть. Это не первая трансформация. Знаете, мы не первые люди, которые живем в эпоху смены парадигмы. Вот и моя диссертация кандидатская, состоявшаяся там в далеком 2000 2006, кажется, году, или раньше, или в 2002, уже не помню, она как раз была посвящена трансформации образа телесности в журналах периодической печати на рубеже веков. Я исследовала педагогические сборники, такие гламурные, как бы мы сейчас сказали, журналы, и научные. И вот как раз менялось отношение к тому, насколько женщинам можно участвовать в различных телесно-двигательных практиках, даже еще тогда не в спорте, потому что отношение было такое, что женщина вообще не должна потеть. Женщина – это, скажем так, недоразвитая копия мужчины. Это прямо в научных сборниках цитировалось, что кости меньше, мозг меньше, там, кровь жиже, и, мол, значит, период лактации и менструации забирает все возможности физические, поэтому спортом она никаким там, заниматься не может. И вот как раз включение женщин в физкультурно-спортивное движение, это было во многом экономическое и политическое действие, когда после нескольких кровопролитных войн мужское население уменьшилось, внимание к тому, чтобы люди становились более здоровыми и развивались физически, появилось у всех правительств, по крайней мере, Западной Европы и у нашего, там, в том числе не в первых рядах, но в общем тренде. И мужчины стали откладывать возраст женитьбы. Ну, то есть свадьбы, да, вступление в брак. Женщины были вынуждены пойти работать. И они начали отстаивать свои возможности включаться в разные сферы традиционно мужские, в том числе мужские хобби. И вот мы говорили тут о далеком 1908 году, и тогда же феминистки Лондона сказали, что сорвут Олимпийские игры, если им не разрешат участвовать. А Пьер де Кубертен, кстати говоря, был противником женского участия. Между прочим, ему приписывают не точно, но приписывают фразу, что «попрошу избавить олимпийский спорт от женских бородавок».
Но значит ли это, что сейчас с развитием вот этих всех идей, новой этики и всего прочего, у нас, например, парное фигурное катание может трансформироваться, ну, так сказать, не просто там мужчина-женщина пара, да, а мужчина-мужчина или женщина-женщина.
Или неопределившийся.
Или неопределившийся, да, но...
Вы знаете, я думаю, что до вот совсем уж гротескных форм не дойдет, но определенная трансформация все-таки будет. Сейчас ощутимо меняется мир, опять же, экономика ведущая, политика ведомая, и за ним, за всем этим идет культура и социальные науки. И вы знаете, я бы сказала, что Западная Европа задает некие тренды Америки, но это не весь мир. Весь мир не готов к тому, что предлагают в Европе. Вообще у них регулярно возникают эти ментальные проблемы, я бы сказала, и посвящен этому не один научный труд. Еще вот на заре 20 века считали, что закат Европы произойдет вот-вот. Ну, пока вот он не состоялся, но вот, может, при нас будет.
Знаете, но, просто менее... когда мы говорим о политике и экономике, вот я думаю, собственно, а кто такие болельщики? Ну, ради кого это все? Ради болельщиков, соответственно, да? Те, кто будет смотреть, платить деньги и так далее. Болельщики...
Современные Олимпийские игры — это большая индустрия. Ради, я бы даже не сказала ради болельщиков. Возможно, ради болельщиков это было там с 1901 по 1900.
Ради денег болельщиков, я бы вот
ради
так сказал.
Ради денег,
да. Елена Александровна, и вот ради денег болельщиков. Но болельщики в большинстве своем, как мне представляется, это то, что называется сейчас цисгендерные бинарные самцы. Ну, то есть нормальные, так сказать, мужчины в традиционном понимании.
Но это вы про футбол говорите, и про хоккей.
И про хоккей, совершенно верно. Ну, и про все, что и про биатлон, я тоже могу сказать, и про фигурное катание, но там, где все очень традиционно. А не теряют ли в связи с этим деньги, так сказать, с вот этими всеми веяниями, ну, и Олимпийский комитет, и Федерации видов спорта отдельных?
Или пока нет, ли? Потому что неопределившихся или вот третий пол и вот таких вот людей, их все-таки меньшинство, значительное меньшинство, в том числе экономическое. Поэтому ради, как сейчас любят говорить, хайпа, такие вещи, конечно, вкраплены, включены в информационную повестку спортивного движения. Но что касается экономики, пока это влияние неощутимо, просто в силу того, что это слишком небольшой процент.
Угу. У нас буквально минута остается, но какие-то слова в адрес российской олимпийской сборной хотелось бы от вас услышать. Шансы, так сказать, на победу. Стоит ли ожидать того, чего ждут всегда российские болельщики, а именно предвзятого отношения к российским спортсменам?
Вы знаете, ну, может быть, и будет какое-то предвзятое отношение, но это не первый и не последний раз. Мы всегда были сильнее, умнее, лучше, и поэтому я верю в нашу команду, верю в наших героев, я жду нашего нового спортивного чуда.
Спасибо вам огромное. Блестящее выступление. Очень рады с вами были познакомиться. Надеемся, наше сотрудничество продолжится. Директор Государственного музея спорта Елена Александровна Истягина-Елисеева была с нами на прямой связи. Ну что, мы присоединяемся, собственно, к этим ожиданиям, чаяниям. Желаем побед, успеха, удачи, сопутствующей непредвзятого отношения российской олимпийской сборной.
И побольше медалей.
И побольше, да, медалей в нашей копилке. Олег Обухов, Алексей Тимофеев, это радио «Спутник». Оставайтесь с нами.